Поздравляю всех вас, все ваше братство с праздником. Праздник, как уже было объяснено, многослойный, сложный. То есть сегодня здесь будут вспоминаться многие события. 500 лет назад, 150 лет назад, 56 лет назад. И во всем должно возвеличиться имя Господа Христа. Это очень ценно. И в конференции, как и в страданиях плоти, о которых мы уже слышали, тела. Как приветствие я бы хотел прочитать, да, уже было сказано, что я из Германии, и я братский меннонит. И как приветствие вам я хотел бы прочитать из первого послания Фессалоникийцам, первой главы, со 2 по 4 стих. «Всегда благодарю Бога всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим, зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья». Я принял крещение в 71 году в Караганде, меннонитской братской общине, и я изначально слышал молитвы о тех, кто страдает, кто в тюрьмах, об их семьях, не только молитвы, но и знал, где, как кому-то помогают в этом плане. И в этом плане я лично тоже, ну, сопричастен пути вашего союза. Когда говорят «братство», то я бы хотел понимать «братство» как братство всех детей Божиих, жаждущих следовать Иисусу Христу. Хотя так сложилось, что в России или в русскоязычном пространстве слово «братство» приобрело смысл, ну, вот какого-то движения, какого-то отдельного союза, и поэтому можно говорить о нашем и не нашем братстве. Хотя, ну, это не по Библии, так я понимаю. Уже на прошлом семинаре в Мелитополе мне довелось быть, и там мы многим раздавали книги. И вот здесь у меня две книги еще с собой. Немножко в самолете я только 20 килограмм смог привезти. Вот одна книга «У колыбели братства». Это о том, что было 150 лет назад, 160, 140 лет тому назад. Может быть, еще не все могли ее увидеть. У меня несколько экземпляров есть. Я назвал вот первую презентацию «Европейская реформация и духовное пробуждение в Российской империи». Это немножко попытка обобщить. Тогда в Мелитополе было несколько больше этому посвящено. Обобщение – это всегда опасность утерять какие-то очень важные моменты. И я вообще-то больше склонен исследовать историю местных, поместных общин, жизненный путь отдельных христиан. Тогда можно достичь меньшей идеализации, более ясной опасности и конкретные действия благодати Божией. Чем больше мы обобщаем, тем больше мы оказываемся просто во власти своей модели, своего видения, а не конкретных действий Божьих. А Бог прославляется вот в конкретных действиях. План, то, что я бы хотел сейчас сделать, первый пункт, важные для пробуждения моменты реформации. Следующий пункт – пробуждение в России в XIX веке, взаимосвязи и параллели с реформацией. И третий пункт – это XX век, видимо, это не моя задача. Вот Иоганн Виллер, это я прочитал вот в этой книге, он, оказывается, молился долгое время: «Господь, дай вскоре пробить часу реформации в России». Виллер для этого много трудился. И мне пришлось задуматься над этими словами Виллера. Может быть, вы их тоже уже знаете. Но мне кажется, что России, как и Германии, всему миру, нужно пробуждение, а не реформация. Я объясню, почему я так говорю. Реформация – это движение за реформы в господствующей церкви. То есть в церкви тогда католической, которая, о которой трудно говорить, что она была живая, хотя, безусловно, там были живые члены. Вот реформация, европейская реформация, которая началась 31 октября 1517 года, это величайшее событие европейской истории. Это процесс, который изменил Европу. Процесс, который позволил выйти из господства традиций и войти в период разумных преобразований. Реформация поставила Европу во главу мирового развития, сделала ее двигателем прогресса, но не пробуждения, понимаете? И прогресс, он имеет положительные, но имеет и отрицательные стороны. Некоторые утверждают, что реформация открыла путь для идеологии без Бога и для радикальных революций. Нам это не хочется слышать, но полностью отвергнуть вот эти утверждения я не могу. Протестантизм породил либеральное богословие, а классики марксизма, они из него вывели научный атеизм. Это тоже факты, как-то связанные с реформацией. Нужно пробуждение людей. Как в религиозном, так и в безбожном мире. То есть есть религиозный мир, который говорит: да у нас есть Бог. Но нужно пробуждение евангельское, так и в безбожном, для следования за Христом. Их соединение людей, которые последовали за Христом, в общины верных последователей. И нужно пробуждение верующих общин к верному следованию Христу. Тут получается два момента. То есть момент следования за Христом, мы обычно говорим покаяние, обращение, то есть это процесс, который мы хотим достичь через евангелизацию. А есть еще пробуждение к верному следованию Христу. Чаще, может быть, мы это не разделяем, но это разные оттенки. Обобщение сложных процессов истории всегда упрощение. Важнее повиновение Господу в разных жизненных ситуациях и при решении разных вопросов созидания общины. Но мне сегодня придется обобщать, я уже обобщаю. И вот эта опасность – наложить на историю какую-то свою схему. И таким даже путем получается исключить действие Божие вне нашей схемы. А Бог действует не по нашим схемам. Важные для пробуждения моменты реформации. То есть я не буду теперь говорить о общественных, политических сторонах реформации, а о ее основах. Господь Иисус Христос. Без Господа, без Евангелия, без Священного Писания представить себе реформацию невозможно. без его дела спасения. Потому что реформация – это был период нового открытия и нового прочтения Евангелия. Это была попытка восстановить первоначальный образ христианства. Это общественно-политический контекст, он исказил пробуждающий элемент реформации. И вот теперь реформация и духовное пробуждение в Российской империи – это два разных исторических процесса. Разное время, разное место, разные народы, разные этапы развития общества. Но есть интересные взаимосвязи. Вот Виллер молился о том, чтобы в России произошла реформация. Я так понимаю, что Иоганн Виллер, он имел такое идеализированное представление о реформации, как о пробуждении. Но и мы знаем, Иван Степанович Проханов хотел реформацию. Многие другие, может быть, пользуются или пользовались вот этим словом «реформация», как то, вот что нужно было бы России, Российской империи, и, может быть, сегодня так думают. Но мне кажется, мы должны с термином «реформация» пользоваться осторожно. Это некоторое вот сложное, очень сложное событие, период XVI века. Но оттуда мы можем извлечь важные моменты. Вот теперь о них. Почему нужна была реформация? Потому что Священное Писание было затеряно. Потому что оно было забыто. Как во времена Иосии. Как оно было затеряно? В монастырях его переписывали. В монастырских библиотеках оно было. Оно было в библиотеках архиепископов. Где-то кто-то из королей, князей позволял себе или желал иметь священное писание. Но оно было недоступно подавляющему большинству, как теперь сказать, христиан, католиков. Я говорю теперь только о западной, отсюда глядя, Западной Европе. И допустим, Лютер, Мартин Лютер, он впервые увидел Священное Писание в 20 лет. Он был студентом университета уже. Всю жизнь ходил на богослужение, всю жизнь молился, очень много учился, в 20 лет увидел. Только попав в монастырь, уйдя в монастырь, и, мучаясь и не находя внутреннего успокоения, покоя, его учитель, Йоан фон Штаупиц, он посоветовал ему читать Библию. И он начал читать Библию. Это ему было 22 или уже 23 года. Мина Симмонс, он стал священником и никогда не читал Священное Писание. Он стал священником в 1524 году, когда ее Священное Писание уже начали печатать. Оно уже ходило, но он и не читал, и он боялся читать. Мартина Лютера тоже предупреждали. Осторожно, Священное Писание может, часто приводит к тому, что люди становятся бунтарями. Мина Симмонс тоже боялся. Священное Писание – источник ереси. Но когда он не нашел ответ на свои вопросы, начал читать и тогда понял, что вообще-то тому, чему его учили, когда готовили к священнику, тому, что он сам делал, это обман. То есть вот Священное Писание было затеряно и забыто. Спасение – другой аспект. Оно связывалось с католической церковью, ее таинствами и ритуалами. Нет церкви – нет спасения, утверждал папа. А таинство совершает священник. То есть без священника нет спасения, без таинств нет спасения, и нужно различный ритуал. Община святых. Это стояло так в Никее, константинопольском символе веры. Там стоит слово «община святых». Может быть, обычно вы, если читали, то там стоит община церквей, церковь святых. А вот в греческом-то тексте стоит община, экклесия. И вот только не было этой общины святых, а была массовая какая-то организация, которая называлась церковь, включавшая все население Западной Европы, всего государства, всех городов, всех сел. И нельзя было быть нехристианином. Это мы по-немецки называем Volkskirche, народная церковь, то есть общенародная церковь. Так было и на Руси. Здесь было только православие. Священство заросло иерархией, обрядами, симонией. Началась реформация с вопроса, что такое покаяние. Поэтому Мартин Лютер написал 95 тезисов. Но за этим вопросом последовал другой, оказавшийся гораздо более важным. Это вопрос, что есть основание истины и высшего авторитета. Потому что кардинал Каэтан, который приехал к Лютеру, пытался его образумить, остановить. Он говорил, буллы папы, а не выше писания. Для нас это вообще как кощунство даже звучит. А понимаете, это надо понимать. Священное Писание – основание. На Священное Писание истолковано отцами церкви. Они, так сказать, все выбрали, что нужно. На основании этих пониманий, толкований были различные решения вселенских соборов. Ну, а у католиков там и в дальнейших их соборов. А папа в это время, он вообще считал, он наместник же Христа на земле. И соборы, в принципе, и не нужны. Вот то, что он в своих буллах утверждает, это вершина христианской истины. Вот так понимал это кардинал Каэтан. И, может быть, вы сейчас поняли, вот, это не то, что это отвержение Писания. Но ты что, Мартин Лютер, заново хочешь ложить основание? Оно уже положено, на нем уже настроено. Вот все эти настройки надо принять. Вот, а Лютеру пришлось, ему это был, для него это был процесс. И во время Лейпцигского диспута в 1519 году Меланхтон, его сотрудник, прежде всего, потом он сам, стал утверждать, Священное Писание – единственный абсолютный авторитет в духовных вопросах, а не решение соборов или постановление пап. Вопрос покаяния, вопрос основания, параллельно идет вопрос, как человеку спастись. То есть через церковные обряды, через крещение, вот, включение в католическую церковь или путь спасения другой. А Мартин Лютер, еще будучи правоверным католиком, еще не думая о каком-то, каких-то выступлениях, кстати, 95 тезисов он написал, не думая, что это вызовет реформацию, не представлял себе это. И реформация, слово это позже было к этому явлению приложено. Вот он пришел к тому, что спасение человека – это не результат исполнения каких-то дел спасительных, благочестивых, не добрых дел, а это только по благодати, это только по вере. Для него это был довольно сложный процесс. Мы можем удивляться ему сегодня, потому что мы, так сказать, с молоком матери это восприняли. По крайней мере, ну, я понимаю так, что вы тоже в значительной части из верующих семей. Следующий вопрос, который стал, когда дело пошло уже на разделение с католицизмом, с католической церковью, с папой, где же истинная церковь? То есть, понятно, церковь должна быть, но где она? Лютер, он в 1520 году стал утверждать, что папа – это даже антихрист. То есть, это не церковь. То есть, оттуда выйти – это только нормально. И вот с этого, вообще-то, реформация превратилась в разделение, церковное разделение. Вопросы эти вставали один за другим. Поиск ответов шел в контексте ситуации людей того времени. Это было привычные традиции, социальное положение, политические устремления. Кто-то, рыцари, часть рыцарей хотела теперь вот свою какую-то независимость, значимость вновь утвердить. Князья раздробленной Германии хотели вот свою автономию увеличить. Города тоже свое значение увеличить. Кто-то утверждает, что люди хотели более дешевую церковь, то есть не вот эту богато украшенную золотом и разными, наполненную различными драгоценными сосудами, а все должно быть просто. Радикально это сделали реформаты, то есть Цвингли, Кальвин и остальные. То есть вот вокруг реформации очень много, или в реформации очень много побуждающих моментов, которые как-то влияли на ее развитие. Мартин Лютер, вот Штаупиц, который ему советовал, может быть, вот все-таки этот момент с правдой Божией, «юстиция Dei» по латыни, правда, то есть юстиция. И в ушах Лютера, как большинства людей тогда, это, потому что это соответствует латинскому смыслу, юстиция – это правосудие. То есть не просто правда, а правосудие. То есть наказание, установление какой-то справедливости, причем путем наказания. И Лютер, он с содроганием читал это выражение «правда Божия». Только когда он понял, что это же вот правда Божия, если брать Римлянам 1 глава, 17 стих, там Римлянам 3 глава, то это правда, которую Бог совершил, наказав Иисуса Христа, а нас оправдав через Него. И он перевел этот текст словами, в нем, там это имеется в виду в Евангелии, открывается правда Божия, он перевел праведность, которую признает Бог. Приходящая от веры к веру, веру, как написано, праведной верой жив будет. Вот это ну, такой центральный момент в жизни Лютера, происшедший еще до 95 тезисов, то есть до того, что мы называем теперь реформацией. Библия находит путь к народу. Интересно, что независимо от Лютера, а Лютер был еще вообще безвестный монах, Эразм Роттердамский, известнейший ученый того времени, он издал свой новый латинский перевод, хотел показать, что вульгата-то не всегда точна, с параллельным греческим текстом. Этот это издание 1516 года, то есть еще до тезисов, быстро разошлось. В 19 году он выпустил второе издание, вот здесь картинка. И вот это издание Лютер получил в Вартбурге потом, и по нему делал перевод Нового Завета в 1522 году. То есть до этого было изобретение книгопечатания, но само изобретение книгопечатания еще не сделало Библию доступной. Библия все равно стоила еще гигантских денег. Но развитие книгопечатания к моменту реформации имело очень большое значение. И вот в этой комнате в Вартбурге, куда упрятали Мартина Лютера, чтобы не выдавать его императору на казнь, он здесь провел 10 месяцев, а за 11 недель он здесь перевел Новый Завет на немецкий язык. Немецкого языка в том смысле, как мы это сейчас понимаем, не было. Были многие диалекты. Он из саксонского канцелярского языка он создал язык, который потом стал немецким литературным языком. 400 лет Библия была стандартом немецкого языка. В этом смысле мы, немцы, имеем очень большое преимущество перед многими другими народами, потому что вот 400 лет язык был стандартизован, причем Библией. Русский перевод Библии вышел слишком поздно, после Пушкина. И язык он так и не определил. Здесь вот первые издания. Вот в 1534 году была напечатана вся Библия, переведенная на вот этот немецкий язык. И вот вся Библия была за 40 лет напечатана в 100 тысячах экземпляров. То есть Гутенберг в свое время напечатал где-то 180 Библий, латинских. А вот здесь, представляете, 100 тысяч Библий. Вот этот прыжок в распространении Библии, это же и прыжок в книгопечатании, в культуре, вообще во всей жизни Европы. Среди прочего, поэтому реформация имела такое большое значение. Даже портные и башмачники, даже женщины и невежественные люди изучают Евангелие с величайшей жаждой, как источник всякой истины. Некоторые выучивают его наизусть и хранят в своем сердце. Так писал один недоброжелатель, противник реформации. Меланхтон, он потом сказал, что благодаря Лютеру Христос и апостолы вышли из мрачной и грязной темницы. Перевод Лютера подтолкнул переводы на другие языки. Вот перевод Лютера «Новый Завет» в 22-м году, в 23-м уже французский вышел, в 24-м швейцарский, в 24-м же нижненемецкий, шведский, английский, финская Библия, датская Библия. И вот через 30 лет Федоров издает в Москве «Апостол». Только ему пришлось покинуть Москву. Российская общество еще не было готово принять Священное Писание. Интересно, что Франциск Скорина, он уже в 1517 году напечатал на белорусском изводе церковнославянского языка псалтирь. А потом за последующие 3 года напечатал 23 книги Священного Писания. Вот связано это с реформацией или это еще независимо? В Праге он издавал. Это интересные моменты. Но прямого воздействия вот, типа реформационного или какого-то широкого пробуждения я, по крайней мере, не знаю. Библия для всех. Вот это достижение, для нас ценное достижение реформации. Библию каждый может понять. До этого утверждали, что нет, только богословы могут, а мирянам это вообще опасно и запрещалось до середины 20 века католической церкви. Кстати, вот эта картина – это мать Рембрандта. Рембрандт ее нарисовал, читающий Библию. Вот буквальный смысл и есть истина. Это утверждение реформаторов. Не надо искать какой-то тайный смысл. Писание толкует само себя. Где-то непонятно, читай дальше, найдешь объяснение. Слово «Писание» имеет высший авторитет. Ему должно повиноваться. И вот повинующемуся Дух Святой дает внутреннюю ясность. А вот это утверждение реформации. Здесь мы видим Жана Кальвина в кругу богословов. Смотрите, они изучают Писание. Это богослужение в какой-то, наверное, реформатской церкви. В центре стоит чтение и проповедь Священного Писания на понятном народном языке. Причем проповедь должна была быть близкой к жизни, должна была быть основательной, доходчивой из Священного Писания. Это были новые требования к проповедникам. Это имело большое влияние на многих слушателей, но большинство прихожан так и не были возрождены. Хотя их всех просто оптом причислили теперь к лютеранской или реформатской церкви. Вот это картина Рембрандта. Он нарисовал здесь меннонитского проповедника Анслоу. Это 17 век. Рембрандт жил в 17 веке. И вот они читают, размышляют о Библии. Причем, смотрите, свет исходит из Библии. Библия – источник света. И Библия освещает лица, которые думают, не просто говорят что-то привычное, а размышляют об этом. Проповедник рукой это как-то подтверждает. Жена очень внимательно слушает. То есть для нее это не какие-то привычные слова мужа, а это важные слова. У нее даже платочек в руке. Она, наверное, только утерла слезы. То есть она переживает то, что она вот... Они вот читают, о чем рассуждают. Вот это действие Библии. Но оно возродило не всю Европу, а только небольшую часть. Это, значит, вот может быть сравнить теперь католицизм и реформация. Католическое учение, церковь есть столб и утверждение истины. И Священное Писание должно понимать только в толковании церкви. Спасение обретается только в церкви, через таинство. Истинная церковь только там, где есть иерархия с апостольским преемством и держится решений соборов. И римский папа есть наместник Христа на земле и глава церкви. Принципы реформации. Во-первых, только Писание является основанием христианской веры, а не церковная традиция. Только благодатью Божией человек спасается, а не добрыми делами. Только через веру человек получает оправдание, а не через таинство. И только Иисус Христос есть основание веры и спасения человека. Это попытка вот так обобщить. Все гораздо сложнее всегда, когда... Теперь вопрос общины святой. Трагедия реформации была, что она открыла Писание, но не претворила его в жизнь до конца. И реформаторы вообще-то сохранили много католических искажений, даже добавили новые. Лютер как-то написал, размышляя об этом, это было бы по-христиански, но я не решаюсь это сделать один. Он не находил тех, кто его бы поддержал. Лютер размышлял о том, как восстановить святую общину. Он был готов, однако, менять только то, что противоречило Священному Писанию. Это картина, очень известная картина в Виттенберге, в алтаре крещение. Меланхтон крестит ребенка. Вот детокрещение Лютер видел оправдавшую себя традицию. Он ссылался при этом на Августин. И не на Священное Писание. Когда ему говорили, написано же, кто будет веровать и креститься, он говорил, а ребенок верует. Что он при этом мог иметь в виду, ну, это уже его проблема. И он очень резко противостал крещенцам. Лютер признавал, что община Божия должна состоять только из тех, которые серьезно хотят быть христианами. Но, он дальше продолжил, не хватает людей, немногие рвутся жить библейским образом жизни. Ну и что делать всех? Поэтому он сохранил народную церковь, освободил от связи или от подчинения папе, а подчинил ее князьям, государству. Большинство ее членов были невозрожденные. Благочестие настоящее проявляли немногие. Лютер признавал, миром нельзя править по Евангелию, а он хотел. Понимаете, это и наша опасность. Мы хотим преобразовать мир так, чтобы Евангелие в нем властвовало. А это не наше дело. Мы этого никогда не сможем. Это не наша задача. Христос в свое время установит царство без нас. А мы должны приготовиться к этому царству, призвать других к этому царству, но не устанавливать царство. Кстати, это лжеучение, оно, или это ложное понимание, оно часто сбивало христиан с толку или приводило к лжеучению. Вот реформаторы хотели всех слушателей сделать настоящими христианами. Как это сделать? Надо подготовить хороших пасторов. Надо проповедовать понятно, доступно то, что нужно людям. Семья, дом пастора должна быть примером. Теологические факультеты должны были готовить пасторов. Кстати, в лютеранстве пасторы все должны были иметь университетское образование. Вот в России протестантская церковь принесли переселенцы. Учителя, все, они имели несколько лет образования выше там школы. А пасторы, они имели настоящее высшее образование. Они знали еврейский, греческий, латинский. То есть это интересно. Синоды, консистории. Но теологические факультеты, они в 18 веке оказались заражены рационализмом. В XIX веке породили либеральное богословие, и они развратили народ Запада, прежде всего Германии. Они сделали возможным национал-социалистический режим. Так, может быть, можно даже утверждать. Синоды, консистории, пиетисты. Я сейчас довольно много негативного сказал по поводу протестантов. Но среди них были пиетисты, были те, которые читали Писание и хотели по нему жить, которые говорили, да недостаточно только принять крещение, надо еще и покаяться. А принять крещение имеется в виду детское крещение, покаяться. И пошли движения пробуждения. Движения пробуждения привели к образованию библейских школ, начиная с 1840 года. В пику или в противостояние теологическим факультетам. Теперь, я тоже не буду в деталях, крещенцы в Цюрихе, они основали общину. И их стали тут же гнать, потому что они основали общину на основе уверования, покаяния и принятия крещения сознательного. И вот в своем братском соглашении, это, так сказать, самое старое вероисповедание крещенцев, систематическое, первый вопрос – это крещение, то есть как входят в общину Божию. И ее надо преподать только обращенным. Это значит, община – это меньшее, меньшинство, это не все в селе или в городе, а вот какая-то небольшая группа. Это живые. Отлучать называющихся братом, но не кающихся в заблуждении или грехе, несмотря на увещевание. О преломлении хлеба только среди соединенных крещением одно тело и ходящих в духе. Только им преподавать преломление хлеба. А Лютер, он стал, в конце концов, давать всем. А тех, которые этому противоречили, он их изгнал. Об отделении от всякого рода грехов этого мира. Пастыри должны соответствовать требованиям Писания, проповедовать Слово Божие и нести попечение об общине. Община из своей среды поставляет таких пастырей и поддерживает их. То есть не богословские факультеты поставляют пасторов, а общине они проявляются, выдвигаются, ставятся. Шестой пункт. Меч и земной суд Богом дан государственным властям, но это вне совершенства Христова. Мы же хотим, по примеру нашего Господа, лучше страдать, чем творить насилие. И седьмое, всякая клятва нам запрещена Христом. Если говорить о том, что движению пробуждения в России дала реформация, то вот здесь перечислены практические вопросы, которые нужны были пробуждению в России. Они были готовы. Вот крещенцы, менониты, в Россию это были менониты именно, они, это было пробуждение к следованию Христу. Священное Писание, покаяние, обращение, крещение по вере, жизнь по заповедям Христа. Община по Новому Завету из обращенных членов, братская ответственность друг за друга, строгая дисциплина, независимость от мирских властей, отсутствие церковных центров, которые бы как-то управляли этими общинами. Миссия для распространения Евангелия в XVI веке очень впечатляющая, но очень быстро угасшая. Тоже такое явление мы сегодня спрашиваем, почему? Притеснение, страдания, об этом много написано. Бегство, успешные поселения, освоили дельту Вислы, распахали степи Южной России. Духовное остывание, закостенение и отцерковление. Это то, что нам очень больно, но оно было, и оно очень сильно определяло жизнь. И когда даже пресвитеры, пасторы оказывались невозрожденными, то что было говорить о общинах? Они, получается, менонитские общины, сохраняли вот традицию, за которую умерли когда-то их отцы. И вот они этого держались, но потихоньку все это в течение многих поколений было утеряно. Вот, может быть, на этом я закончу реформацию.